17:05, понедельник, август, день 10. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Слушайте, на дорогах-то хорошо на самом деле, 2 балла пробки только в Москве, а я-то думал, все будет гораздо хуже. А нет, вы что, все уехали отдыхать? В Москве кто-то остался живой или нет? Как вам, кстати, выходные? Не запарились, с ума не сошли? Солнечного удара не было, все хорошо, друзья? На России рассказывает. Да я не знаю, Тимур, я не понял, там обсуждали маньяков все. Я что-то посидел, помолчал, пару слов сказал, что, потому что мне нужно было на свой эфир. А нельзя же опоздать на свой эфир. Это нехорошо, я же должен я должен выполнять свой долг. Вот потом там где-нибудь посмотрите. К Ярославу Мудрому ездил, говорит, 51-й. Это ко мне вопрос личный, и если это кого-то интересует, то да, ездил в Ярославль, да, ездил в Ростов, да, до этого ездил в Суздаль, до этого ездил в Калугу, Тулу. Ну, катаюсь, короче говоря, по России маточки, здесь поближе где-то, не сильно далеко. Получаю от этого большое удовольствие. Всем рекомендую Ростов Великий. Рекомендую всячески. Действительно очень красиво. И там монастырь, там, короче говоря, Кремль. Ну, такая атмосфера, благодатная, если можно сказать, но благодатная не в плане, там вы почувствуете присутствие какого-то Духа Святого, но чисто с исторической точки зрения очень интересно прикоснуться к тем стенам, в которых когда-то, много веков назад жили наши предки, возможно, да, жили, рождались, умирали, воевали за эти места, проливали кровь. Это очень интересно, потому что эти стены, они перестоят и нас с вами, я надеюсь, если мы, конечно, не будем конченными кретинами. Ну вот новость, с которой стоит начать, я думаю, это правильно. Максимально разрешенную скорость в населенных пунктах могут снизить до 50 км в час. И если кто-то из вас, кроме того, что скрипит так же, как я, стулом обычно, вот, если кто-то из вас слушал поток, эта новость обсуждалась, и Владимир Федотов, это член Совета Федерации, и, между прочим, он, по-моему, возглавлял ГИБДД когда-то, и он предложил это. И он был в эфире, он сказал, ну да, что надо, говорит. И он говорит, ну превышение сейчас вот плюс 20, он говорит, плюс 10, на самом деле норма плюс 20 еще до сих пор, никакие не плюс 10. Он говорит, ну надо сделать в городе, на Ленинском, говорит, надо сделать 50 км в час ограничение. Я вот на это все смотрю и думаю, ну что за бред вообще, ну что за... Я не могу никак, да? Я пытаюсь это объяснить. То есть я не буду ругаться на людей, да? Я не буду ругаться на Федотова. Что такое 50 км в час в современном мире? Вот серьезно, это езда на велосипеде, пешком бабушка идет в Сбербанк получить, скорее, свою пенсию, 50 км в час. Для современных автомобилей 50 км в час это даже не переключиться на вторую, на мой взгляд. Ну вот как-то так. То есть мне это непонятно. Я бы скорее ставил вопрос о том, почему у нас до сих пор есть пешеходные переходы через дорогу там в 6 полос, еще больше. Вот почему они до сих пор есть наземные? Вот этот кретинизм мне непонятен. Если взять и сделать 50 км в час в каждом населенном пункте, тогда представьте себе, будете вы ехать, например, ну вот по Ярославке вы поедете, или по Щелковскому шоссе, да, или поедете вы по Горьковке. В каждом населенном пункте, где есть ограничение сейчас 60, и вы вынуждены ехать 80, а это невозможно абсолютно, вы будете ехать 70. А если действительно ведут норму плюс 10, то вы будете ехать там 60. Ну и, в общем-то, из одного города в другой вы доберетесь лет через 300, примерно так же, как когда-то ходили наши предки из одной крепости в другую. Понимаете, пешком легче будет дойти. И мне это непонятно, на мой взгляд. Город должен быть не только для пешеходов, да, но он должен быть и для автомобилистов. Просто все должно быть по-умному сделано, по-настоящему. То есть сделайте пешеходный переход, наземный, подземный. Вот и все. Вот и все. Зачем через скоростные дороги, через магистрали, через трассы федерального масштаба есть переходы пешеходные, наземные? То есть я понять не могу. Для меня это неадекватно абсолютно. Это идиотизм. Когда машины из одного города в другой едут и вынуждены стоять на каком-нибудь перекрестке, по которому проходит один человек в 10 суток, а может быть в 10 лет, и просто ждать, как идиоты. Вы знаете, фура за фурой стоит, ждут как придурки. Вместо того, чтобы сделать нормальный подземный или наземный системный переход. 7373948. Давайте попробуем обсудить. А может быть, вы, например, за то, чтобы 50 км в час действительно такое ограничение было введено в городе, и, на ваш взгляд, все сильно гоняют. Но мне кажется, что те люди, которые нарушают 60 км в час, они и 50 нарушат им по барабану. И все. Алло, здравствуйте.
Алло, Леша, да. Добрый день. Я вот по какому вопросу хочу сказать. Даже не то, что 50 километров. Я сегодня по Люсиновской ехала.
Да.
Там, значит, сделали тротуары 3,5 метра шириной.
Угу.
Вот это какого черта нужно? Это что, исторический центр? Мы там что, толпами гуляем?
А вы знаете самое интересное, почему вдруг заговорили о каких-то нововведениях в дорожном движении? Вот, например, Федоров.
Это, да, ну,
из-за, чего, и, да, да, это из-за аварии, которая произошла на автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, то есть на трассе.
Я поняла. Ну. Леш, ну мы сейчас обсуждаем Москву.
Я о чем говорю? А он говорит, давайте в городах сделаем, понимаете? То есть авария на трассе, понятно, по какой причине, я сейчас могу эти причины по пальцам пересчитать, то есть они всем известны. А он говорит, давайте снизим скорость в городах. Смысл?
Ну, я понимаю, что давайте снизим скорость. Леш, вот я с мамой сегодня целый день катаюсь по Москве. Москва
да.
вся перерыта.
Да.
Какая скорость? Ну, невозможно стало ездить. Везде сделали тротуары. Какого рожна сейчас собираются делать выделенку на Садовом? Это для кого вообще все делается?
Там, говорят, ходят два
для
автобуса.
Нас или для оленевода? Для того, чтобы он отсчитался перед кем-то. Леша, для кого?
Я не знаю, не для меня точно. Не для меня точно. Я так же, как и вы, люблю ездить на автомобиле. Но, может быть, есть люди, которые объяснят смысл нововведения. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, что это вот наше какое-то тупое рвение нашего правительства пересадить людей с машин на общественный транспорт.
Но это не правительство, это все-таки... Подождите, не торопитесь. Это я хотел бы... Простите, пожалуйста, я бы хотел, чтобы вы точно выражались, потому что это все-таки Совет Федерации. Совет Федерации – это не правительство. Это инициатива, исходящая от Совета Федерации.
Ну, я все-таки обобщу, потому что общая инициатива всех и как бы правительство Москвы.
Вы так считаете,
и,
я понял.
Правительство, ну, как бы, России в целом.
Понял. То есть вы считаете, что все хотят?
При этом, да. Знаете, это больше напоминает вот фразу «Заставь дурака Богу молиться, он и Богу не помолится, и лоб расшибет».
И лоб расшибет.
Они пытаются пересадить, но при этом ничего не делают. Ну, для этого.
Не делают. Я понял, спасибо большое. На шоссе пусть будет 80, говорит 88-й. 88-й, вы когда-нибудь на современном автомобиле ездили 80? Это невыносимая скорость. Невыносимая. Абсолютно. На шоссе, я вот сейчас скажу вам, нормальная скорость должна быть какая на шоссе? На нормальных. Я имею в виду не внутри города, а за городом. 160. 160. 180. Вот такие ограничения должны быть. Но для этого должна быть создана, естественно, инфраструктура. Естественно. Естественно, должен быть отбойник. Естественно, хотя бы по минимум две полосы в каждую сторону, чтобы можно было обгонять. И, естественно, разъяснительная работа с кретинами, которые все время едут в левом ряду, вместо того, чтобы перестроиться в правой на своих переделках там. 7373948. Коптят воздух. Это невыносимые кретины. Невыносимые ублюдки. Они просто тупоумные. В правилах сказано от и до. Выехал за город... В правую полосу, в правую, все, оставляй левую свободной. Никогда ничего не оставляют. Вот кретин едет, и все, и пилит, и ему плевать на всех. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вот полностью поддерживаю вас. Но это, конечно, безобразие. Особенно, когда едешь по трассе, населенный пункт, стоит 4 развалюхи, в которых никто не живет.
Да.
А это называется населенный пункт.
Нет, зачем вообще было пускать эту дорогу через населенный пункт? Это опрос отдельный. Почему нельзя переселить этих людей? Я не думаю, что это так дорого стоит. Это еще один вопрос. Почему
там просто никто не живет, и так понятно.
Я, кстати, обращал внимание, когда ехал по М7, и вы можете обратить внимание, мимо поселков ты идешь как раз, где вот 60 ограничения, посмотрите на окна домов, которые выходят на трассу, они обычно не светятся ночью. То есть, ну, не ночью, а вечером. Когда, в принципе, люди такие, знаете, не сильно образованные и так далее, они смотрят телевизор в этот момент. В принципе, окна должны светиться. Ну что, темнота. То есть я не понимаю, то ли там никто вообще не живет, то ли что. Но я вообще даже представить себе не могу, как в таком доме жить. Не могу представить. В Европах на трассах вообще ограничений нет, говорит Михаил. Ну, не везде, Михаил, это вы, по-моему, перебарщиваете. Но на некоторых трассах, вот автобаны, знаменитые немецкие, да, построенные еще при Гитлере, как ни странно. Вот там ограничение, по-моему, 300 км в час, если я не ошибаюсь. 300 км в час. Ну, я бы не стал такие прямо вводить нормы. Но, в принципе, если бы была действительно инфраструктура на таком уровне, то почему не 300? Какая мне разница, сколько они будут ехать? Пожалуйста, я левый ряд оставляю, человек, который едет 300, сам себе еду 160, спокойно. Я еду 130 влево и вправо, едут медленнее, перестраиваться бессмысленно. Я идиот? Нет, четвертый, вы не идиот. Все нормально. Если вы едете по дороге, у которой ограничение, да, вы знаете, 110, вот, плюс вы добавляете туда 20 километров, 130 едете, ну что, все, вы максимум едете. Но, в принципе, я даже в тот момент, когда я вижу, что мне моргают сзади, я пропускаю. Даже если человек едет с нарушением, просто потому что я не вижу смысла его держать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Сергей зовут, Москва.
Да, Сергей.
Вот интересно, очередная попытка нашего государства додавить наше стадо, вот до которого момента мы все-таки можем терпеть, и когда это все лопнет. Вот просто.
Слушайте, ну лопнет и лопнет. Я вот не люблю вот эти разговоры о том, что лопнет. Послушайте меня внимательно. Вот вы говорите, лопнет. А что лопнет? От этого дорога построится, от того, что у кого-то где-то там лопнет в каком-то месте. Вот понимаете?
Нет, дорога не построится, но вот со стороны эти, понятно же, это ненормально.
Ненормально и ненормально. Вопрос не в этом, да? Мы должны как раз и обсудить, нормально и ненормально, потому что это инициатива. Мы можем эту инициативу сейчас заплевать, и я считаю, что, в принципе, общество может это сделать. Хотите вы это или нет, это вы сами выбираете. Вот, мы можем ее заплевать, и ее вполне себе закроют, и все, и не вспоминать они не будут. Возможно, она вообще популистская, да? Ну вот Владимир Федотов, член Совета Федерации, он считает, что это нужно сделать. А я все-таки вот о разговоре о том, что где-то у кого-то там рванет и бомбанет, я хочу сказать одно, а это троица в России. От того, что у кого-то там рванет где-то и взорвется, вот, очередное место какое-то мягкое. Вот, не построятся дороги, переходы не появятся, нормальной инфраструктуры не будет, скорее всего, все будет только хуже. Вот, понимаете? Но доносить мысль надо, 7373948, и доносить ее вполне себе в законном русле можно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Леонид, да. Алексей, слушаю вас давно. По вопросу вот введения вот этих вот ограничений, это я считаю точно так же, как и вы, полный бред, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы избежать аварийности на дорогах, необходимо, чтобы был контроль со стороны ДПС постоянный. Mm-hmm. То есть должны быть включены везде видеокамеры, где они необходимы. И, соответственно, чтобы сотрудники точно так же находились на этих участках. Вот.
Контроль,
и плюс повышение культуры, это ужесточение при сдаче на водительские права. Вот и все.
Да, я понял, огромное спасибо. Следить за тем, чтобы права не получали кретины. Это вопрос, кстати, коррупции, опять же, скорее всего, да? Многие вообще покупают права. Водительское удостоверение, если правильно говорить. Полицейские должны быть на дорогах и следить тщательно за тем, что происходит, а не только зарабатывать копейки. Это интересно. Камеры везде. Камеры могут решить вопрос. Вообще, камеры очень сильно дисциплинируют. Я вам честно скажу, насколько же я гонщик, не гонщик. Вот я сейчас три поездки уже сделал на расстояние там до 300 километров в разные стороны от Москвы. У меня ни одного штрафа нет. Абсолютная дисциплина. Я ездил на разных автомобилях. Все. Все. Я просто понимаю, что меня будут карать рублем нещадно. И ни одного штрафа у меня нет. Я научился. Дело не в том, что я там жду какой-то камеры, перед ней разгоняюсь, потом торможу. Нет, я просто нормально еду. Проблема в том, что мне встречаются по пути, пока я нормально еду, с правильной, вполне себе адекватной скоростью, да, там, я еду, если 90 ограничений, я еду 110. Мне встречаются люди, которые мне в спину дают, они едут 120-130. И кретины, которые едут 70-60. Это прям беда. То есть у нас люди не могут ехать с одной скоростью. Я не знаю, в чем проблема. В населенном пункте ты их всех догоняешь потом почему-то. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Тоже очень возмущен таким ограничением скорости. Считаю, что
идея.
В городе должно быть движение минимум 100-120.
Ну, 100-120 не везде, согласитесь.
Ну, на магистралях, да, то есть где есть возможность, инфраструктура, согласен. То есть, ну, на Ленинском проспекте на том же километров 100 можно
ехать. Я представляю, на Ленинском мы вот вместе с вами едем 50 км в час, вот человек нам предлагает. Или, например, едем мы по Кутузовскому 50 км в час. Очень
я
интересно.
Считаю, у него нет, наверное, автомобиля, он просто не представляет, наверное, как сейчас ездит свой на автомобиле, я не знаю, чем.
У меня есть ощущение, может, что у этого человека автомобиль есть. Просто, может быть, его не коснутся эти ограничения. Все-таки он бывший, он возглавлял когда-то ГИБДД, и насколько я понимаю.
Ну, согласен с вами, да. Ну,
наверное, да. Наверное, не будут его сильно
шлифовать. Все у нас делается для людей.
Да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, может быть, и ладно, и черт с ним, мало ли есть люди, да, привилегированные. Привилегированные есть всегда, они есть и сейчас, и потом, наверное, будут. А если об общей массе вести разговор, может, оно и надо, правда, ограничения вести, но уж больно быстро ездит. С другой стороны, сейчас ограничение в 60 будет в 50. 10 километров разница. Ну, и что? 134-21-35. Вы говорите, действительно, в городе нужно вести ограничение 50 км в час. Вот сейчас 60 плюс 20, а будет 50 плюс 20. И вместо 80 вы сможете ездить только 70. Да, так нужно сделать. 134-21-35. 134-21-36. Не нужно этого делать. К черту, это бред вообще абсолютный. 134-21-36. Это бред, это ненужная инициатива, это популизм. Ничего, во-первых, не изменится. Во-вторых, давайте сейчас менять все знаки, осваивать бюджеты. Ну и вы поняли. 134-21-36 в таком случае вы набираете. У меня есть такое ощущение, что у нас все тут подохло, нет? Или что? Или я что-то неправильно сделал? Потому что у нас вот здесь, наверное, время должно идти. Оно не идет почему-то, да? Смотрите, оно не работает. Давайте-ка попробуем. Что? Еще разочек. Давайте новое еще раз попробуем завести голосование. Вот ребята подводят нас немножко здесь. Аппарат. Так. Да, вот, давайте. 134-21-35. Ввести ограничение. Простите, те, кто позвонил, и ничего не получилось, да? 134-21-35. Ввести ограничение. 134-21-36. Это бред. Если вы позвонили чуть раньше, у нас что-то не работала голосовалка. Сейчас она заработала. Еще раз позвоните, не поленитесь. 134-21-36, не вводить подобные ограничения, это абсолютный бред, но 50 уже есть просто невозможно на машине. Невозможно, в ней можно будет умереть. Да и вообще, по большей части, в пробках машины двигаются по Москве и с меньшей скоростью. И 50 уже становится, знаете, такой мечтой голубой. 134-21-35. Нужно ввести ограничение 50 км в час в городе вместо 60. 134-21-36, не нужно этого делать. Естественно, мы говорим не только о Москве, мы говорим о всей России. 134-21-36, не нужно. Также удивляет, зачем в населенных пунктах ставят знак 40. Совсем не обоснован. Ни школ, ни детских садов в этих местах нет. Обычная деревня с тремя избами, пишет Вячеслав. Это правда тоже удивляет, Вячеслав. Но ничего не поделаешь, тащится 60. 50 километров издевательство над автомобилем, считает Андрей. Ветерка хочется в дороге, ветреный вы человек. Вы лично готовы на доп. Налог, на доп. Полицейских и на новые дороги? Задается вопросом Лиза. Лиза, я готов на все, лишь бы эти дороги были, понимаете? Практически на все. Тем более налоги я плачу в белую, я ни от кого ничего не скрываю, я абсолютно в этом плане адекватный человек. По поводу дополнительных полицейских. Зачем дополнительные полицейские? Я был, например, в Дании, и полицейского там я видел одного, и только на мотоцикле, и все. При этом дороги прекрасные. То есть какое отношение полицейские имеют к прекрасной дороге и инфраструктуре, мне не совсем вообще понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, Юрий.
Я уже часто слышал про это ограничение 50 за границей. Ну, тот, кто ездил, наверное, поймет, что это ложно.
Что?
Потому что 50 там ограничение, это когда ты едешь по маленькому городишку,
да,
по одному людей.
Да, да. Как я понимаю, вы сейчас отходит, апеллируете как раз...
За скверик уже 70, прям в городишке.
Ну, я понимаю. Вы говорите сейчас об инициативе Федорова и то, что конечно, он говорил в нашем эфире. Конечно. Он говорил, что там в Европе везде ездят медленно.
Ну, не везде, но я же ездил, но это ложь. Вот когда ты реально едешь вдоль подъезда, вот, по проезду, по ногам у людей, да, там 50, ну, ты сам там ездишь. 50,
ну, да, ты не будешь разгоняться, если ты в адеквате. Спасибо огромное. Со скоростью 300 может ехать только Льюис Хэмилтон на болиде, считает четвертый. Четвертый, вы недооцениваете современный автопром вообще в целом. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, все, Кирилл меня зовут. Ну, знаете, да. Вот был сейчас в дальней поездке по Краснодарскому краю.
Так.
Абсолютно нереально ехать со скоростью 50. И 60 нереально. А у них во многих населенных пунктах идет ограничение 40.
40,
и
да.
И это заставляет даже некоторых выскакивать на встречную полосу. То есть, наоборот, ухудшает дорожную обстановку.
Да, потому что люди нервничают. Случай. Люди с ума сходят, потому что уже в этой машине, потому что невозможно. Ну, невозможно, и все. Это, знаете, как это ужасно абсолютно. Ты едешь по дороге из одного города в другой, я говорю, я сейчас катаюсь, я это на себе ощутил. Впереди тебя встал какой-то КамАЗ, например. И вот он тебе пыхтит, ты дышишь этими выхлопами невозможными абсолютно. Я не знаю, какие стандарты экологические в этом КамАЗе, их нет просто. И вот ты за ним едешь и думаешь, да что ж такое. И вы знаете, вы полезете на обочину, вы полезете на встречку, вы полезете куда угодно, лишь бы эта скотина оказалась сзади, а не спереди. Вот серьезно абсолютно. И я видел, как люди это делают. Они просто плюют на разметку, плюют на ограничения, плюют на все. Лишь бы не задыхаться сзади, за этим ублюдком. Я объясню, почему ублюдок, потому что есть нормальные ребята-дальнобойщики, вполне себе адекватные. И они, например, правое колесо специально заводят поближе к обочине. Поближе к обочине. Они пропускают. Они могут тебе показать поворотником. Сейчас момент, когда обгонять. Надо просто читать эти поворотники. Но есть дегенераты, понимаете? Вот на этом огромном каком-нибудь самосвале он едет или мусоровозе. Вот он выехал. И во-первых, куда он едет, непонятно по трассе. Но тем не менее. А по городу они носятся. 120 у нас здесь мусоровозы. Ну, видели КамАЗы? Нам вообще не догнать их. На БМВ не догнать. Все, я понял вашу идею. Давайте сейчас сделаем микропаузу. Не в движении, просто микропауза.
Говорит Москва.
Официальный курс евро превысил 70 рублей впервые с февраля, и курс доллара 65-78 сегодня уже был, там и так далее. Нет, это на копейки, значит, до 64 рублей 49 копеек он возрос. И вырос также курс евро. Я просто хотел бы две минутки с вами поговорить, если можно, до рубрики движения, даже минуту. Вы что-то в связи с этим предпринимаете или нет? Каковы ваши действия? Сидите в рублях, меняете их, что-то покупаете? Просто пару слов. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Сижу в рублях, менять нечего на валюту.
Менять нечего. Как вам Ярославль, говорит Вячеслав. Мне больше понравился Владимир, ничего не могу поделать. Ярославль, он покрупнее город, и уже нет в нем того, вот, знаете, уюта. Мне вот уютные города нравятся. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Привет, Ангелина, да. Игоревна, Москва.
Да, да.
Вот когда случился кризис, да, вот зимой, угу. Мы как раз с мужем себе строили загородный дом, продали квартиру.
Так.
И у нас возникла дилемма. Менять деньги, все то, что мы в рублях продали, да, угу. На доллары и евро, либо оставлять в деревянных.
Так что вы сделали?
Но ситуация была такая, что каждый день ситуация ухудшалась. Угу. Мы не знали, что делать. В итоге мы решили все-таки поменять, угу. хоть что-то сохранить, да. Но когда мы обратно уже меняли на рубли, мы потеряли 250 тысяч.
Угу. Может быть, стоило дождаться? Сейчас некоторые специалисты говорят, что и дальше доллар будет расти, и евро.
Нет, когда вот именно мы поменяли, курс был евро...
Ну, понятно, то есть это было невозможно.
90, 70 с чем-то, 80 рублей. А когда уже там прошел месяц-два, он начал падать.
Я понял, спасибо огромное. Мне интересно, в принципе, послушать это, но здесь я хочу спросить, что сделать здесь и сейчас, вот в данный момент, что вы делаете? История жизни, это здорово, но все-таки здесь и сейчас, что вы делаете? Кстати, по поводу голосования, мы не подвели его итоги. 40% на 60%, 40% говорят ввести ограничения в Москве, 50 км в час, да и в других городах, 60% говорят ни в коем случае этого делать не надо. Может быть, это связано преимущественно с тем, что у нас автомобильная аудитория. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу денег.
Да, да.
Валюта.
Да.
Вадим, Москва. Начинаю присматривать крюк для эшафота. Валюта, ипотека.
Mm-hmm.
Было 49. Начали немножко радоваться, потому что у нас каждый рубль вырос на рубль.
Mm-hmm.
У нас, отлично, в моей семье, сразу прибавляется на 100 тысяч отдавать больше.
Угу.
Вот он был 49, сейчас он 63.
А вы когда, скажите, пожалуйста, когда вы валютную ипотеку брали, вы же хотели как лучше, да? Вы же хотели...
Мы не хотели как лучше, нам просто не давали в рублях.
Не давали в рублях?
Мы не проходили по белой зарплате просто.
Понял, спасибо огромное. То есть единственный выход был. Просто мы говорили часто об ипотечниках, которые в валюте брали ипотеку, я всегда удивлялся. И многие, как я понял, хотели просто, чтобы поменьше процент был. И, ну, в общем-то, навариться немножечко. Ну, не навариться, на всякий случай меньше отдать. Сейчас, конечно, ситуация другая. Но у человека, видите, все индивидуально. Он говорит, проблема в том, что мне другую-то и не давали. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, привет, Дима, Москва. Да. Про автомобили еще можно? Актуально?
Про автомобили вообще...
Ну, про скорость.
Давайте так, вы говорите про скорость, и мы уходим в движение.
Вот абсолютно бредовая как бы затея сейчас нашего. Разговаривал тут Доздоренко недавно, мы обсуждали. У нас да. Вот в стране постоянно одна и та же ситуация. Загорелась беседка, побежали тушить беседку.
Да.
Загорелась там сарайчик, побежали тушить сарайчик. То есть, ну, вот разбились автобусы, да, мы сейчас скоростью занимаемся. Леш, еще вот прям вот один момент, да?
Да.
Москва, выделенные полосы. Наверняка сейчас поймут меня вот все, кто ездит, да? Когда это все вводилось, все это отлично, все здорово. Но если бы построили полосу и отчертили ее, ну, как бы линию, разметку сделали, сначала ее построили, а потом ее отчертили, да? Угу. То есть сохранили количество полос, как это было ранее, да? Да хоть 10 тысяч штраф, чтобы туда не выезжать, вообще не вопрос. Но только сделали-то как? Для того, чтобы бороться с пробками, заузили все магистрали, ведущие в область.
Ну, там проблема вообще в том, что никто с пробками-то бороться не хотел. Все хотели просто, чтобы вы пересели на общественный транспорт, а мы, как известно, этого не любим. Давайте, в движении я просто скажу, давай прям паузу короткую в движении скажу сам.
В движении.
3 балла пробки в Москве, сейчас есть затруднения на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов и до Рязанки. Ну, наблюдаются они, от Новокосино где-то начинается. По внешней стороне от Волгоградки до Рязанки затруднения есть также на въезд на Киевке серьезная пробка. И серьезная пробка у нас между Королевым Ивантеевкой. Все, сейчас у нас новости, после этого продолжим. Ну что ж, друзья, давайте продолжим. Напомню, что в Москве сейчас около 3 баллов. И что меня расстраивает. Знаете, что я люблю, когда вы в пробках стоите. Очень приятно, потому что мы можем с вами спокойненько общаться. И вы можете мне отвечать на вопрос, у вас есть время. Слушайте, а вы видели, как Гребенщиков и Катамадзе пели для Саакашвили? Вы видели или нет? Я не видел, я вам честно скажу. И я хочу посмотреть вместе с вами. Я надеюсь, там не будет мата. Давайте послушаем вместе, правильно?
Словно что-то сдвинулось в Млечном пути. Сняли с плеч, нож отпустило в груди.
В одно ухо как.
Словно мы, наконец, оставили позади эту бесконечную зиму.
Ну, как было и хорошо, да? Хотя почему нам... Вот, почему нам и не послушать? Я подумал, иногда же нужно давать друг друга немного расслабиться. Сегодня понедельник, день напряженный. Говорят, вторник самый худший день психологически. Но... Ну что, вам нравится песня Бориса Гребенщикова и Нино Катамадзе Саакашвили? Вам нравится или нет? Пару слов, пожалуйста. Я не предлагаю сидеть на этой теме долго. Ваши мысли, ваши какие-то, может быть, замечания, может быть, предложения. Ну и дрянь, пишет Зюсь. А что, Шелл и Газпром обсудили уже? Все, по Украине убиваетесь, говорит Фрегл. Я не убиваюсь по Украине, мне на Украину наплевать. Но я иногда обсуждаю Украину, потому что мне кажется, некоторые смешные вещи есть. Например, вот этот вот Борис Гребенщиков. Может, переведешь, о чем поэт этот гребень? А что тут переводить? То, что он поет на русском языке. Остальное он это не он поет. Это уже Нино Катамадзе, и она такая... Мне кажется, это язык для всех. В принципе, все должны его понимать. Если вы не понимаете, то что поделать? А что? Отстой, дурацкая песня 65-й. Эх, Боря, посмотрим, что Кинчев ответит в своей песне, пишет 40-й. Он что-то должен отвечать? Ну и ладно. Не хотите говорить насчет Бориса Гребенщикова, как хотите. Мне тем более о нем говорить нечего, я его особо никогда и не слушал. Небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Российские рабочие признаны самыми неэффективными во всей Европе. Это, в общем-то, данные исследования Организации экономического сотрудничества и развития. Есть такая ОЭСР. Индекс эффективности рабочей силы считался как среднее ВВП на душу населения, произведенное за 1 рабочий час. Согласно такому подходу, Россия оказалась позади всех стран Европы. Почти. Средний ВВП на час на российского работника оценивается в 25 0,9 пунктов. Издание отмечает, что даже у Греции, которая страдает от финансового кризиса, этот показатель находится на уровне 36,2 пункта. Средний уровень эффективности по Евросоюзу 50 пунктов, в США 64 пункта. Ну, то есть, Организация экономического сотрудничества проводит исследование и выясняет, что русские как бы самые ленивые европейцы. Самые ленивые. Ну, не то чтобы самые ленивые. Работают они много по времени. Там по времени оказывается, что мы работаем много. И греки по времени работают много. Но вот эффективность труда, ну, прям не алё. Ну, прям не получается у нас ничего. То есть мы на работе пьем чай, да, мы курим сигареты, пьем кофе, рассказываем друг другу какие-то истории и так далее. Я хочу, чтобы вы, исходя из своего опыта, оценили трудоспособность и, как это называется, эффективность труда русских людей, то есть в России, на ваш взгляд. И интересно будет послушать тех людей, которые работали за рубежом, например, в США. Это будет интересно, США всегда интересно, правильно? Как бы мы ни крутились, центр мира на данный момент. Вот, как работают люди в Европе, как они выкладываются на работе, можно ли нас считать по сравнению с ними действительно неэффективно работающими, ленивыми или еще какими-то. 7373948. А может быть, это все вражий наговор? Правильно, что нам доверять опросам? Мы можем просто сказать, что мы самые трудолюбивые, а на Западе живут шакалы, которые проводят поганые опросы. Вранье это все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор. Хотел бы заметить, что методика самого по себе подсчета порочная, потому что делить валовый внутренний продукт на время, затраченное на создание. Вот валовый внутренний продукт, поделенный на паритет покупательской способности, было бы круче, потому что у нас-то буханка хлеба требоваться не стоит. Угу. Поэтому как бы то, что у нас буханка хлеба создается за полчаса, и в Америке создается за полчаса, дает им 300 пунктов, а нам 30. Вот в чем дело. Как бы вот.
Хорошо, если мы нам не говорить о пунктах, а говорить конкретно о работе. Вы когда-нибудь, вам приходилось работать с иностранцами?
Да, ну, множество раз.
Ну и что скажете, кто самый трудолюбивый, кто, на ваш взгляд, не такой хороший работник?
Ну, вы знаете, по-разному. Если сильно обобщать, можно сказать, что представители стран Южной Европы, да, откровенные, там, как это помягче.
Лентяи.
Да, да, то слово, которое я искал, угу. Без всяких спорных корней. Значит, можно сказать, что немцы с их традиционным бордингом, да, как бы они потрясающе эффективны, на самом деле, в том, в чем я сталкивался. Угу. Можно сказать, что французы довольно расслабленно относятся к работе. Можно сказать, что американцы тратят на работе кучу усилий, прилагают тонны труда, но часто этот труд не ведет полезного выхлопа, потому что у них они очень заморочены на своей там научной организации труда, да, как они ее понимают. Вот,
у них, ну, у нас, я знаю, очень любят сравнивать с американцами. Это американцы, они трудяги или нет?
У них в итоге выхлоп больше на единицу потраченного времени, чем у нас.
Нет, а вот сама, знаете, культура работы, как они ведут себя на работе, может быть, вы можете рассказать?
Вы знаете, я не работал в американском коллективе, я работал с американскими коллективами. Так. Поэтому, наверное, не мне судить.
Не вам судить. Спасибо огромное. Может быть, кто-то работал. Интересно, конечно, американцев услышать в первую очередь. Немцев тоже, о немцах услышать интересно. Но вы любите ссылаться на Сергея Доренко, я тоже могу сослаться. Это все-таки он главный редактор, правильно? Я когда-то слышал, он говорил такую вещь. Вот на Западе существует культура не просто, я имею в виду США сейчас, работать, а даже перерабатывать, впахивать и демонстрировать это. Демонстрировать свое рвение к работе и в работе. То есть ты должен все время пить какой-то кофе, ты должен с ума сходить, практически жить на работе, показывать, что ты стремишься, что ты работаешь, что ты выкладываешься из последних сил, ты давишь. То есть показывать, как ты любишь свою работу. У нас это, я насколько понимаю, ну вот судя по тем коллективам, в которых я работал, я не говорю, что они плохие, вполне себе адекватные коллективы, но тем не менее, да, даже в школе вы можете это обсудить и посмотреть на это. Ну, сказать, что у нас принято демонстрировать рвение на работе, я бы не сказал. У нас скорее, как мне показалось, да, вы можете меня исправить, принято демонстрировать статус свой на работе как раз ничего не деланием. Ну, то есть, если человек такой, он ничего не делает, вроде бы как будто он молодец. Ну, то есть, ну, все, у меня все хорошо. А что делать? Я пойду покурю еще, пойду отдохну. А деньги капают. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Приветствую, Иван, Москва.
Да,
ну,
да.
Собственно, я работал и в Америке, там, несколько лет, и в России, в коллективе, где, да, в общем-то, было много американцев, в частности, руководители американцы. Угу. Так вот, основная разница не в трудолюбии или лени, да, угу, а в подходе к организации.
И в чем подход?
Очень многие вещи делаются, не могу сказать, чтобы для показухи, а для поддержания общего тонуса. Например, был такой период, когда мне сказали, что в течение 2 месяцев ежедневно в 7 утра я жду тебя у себя в кабинете с докладом. Никакой производственной необходимости в этом не было. Но тем самым показывалось то, насколько важно...
Власть.
Это, да,
я знаю, есть такие, знаете, руководители, которые очень сильно любят демонстрировать свою власть, проводить какие-то...
Это не тот случай.
Нет, не тот?
Не тот случай, да, то есть тут не было цели меня унизить там, да, или там продемонстрировать кого-то авторитарный подход и так далее, да, то есть цель была просто донести до меня, насколько это важно, ввести меня в тонус, чтобы я, соответственно, своих подчиненных также вел в тонус, там, да, и тем самым как бы немножечко загнал лошадей, да, то есть на самом деле это очень полезно при определенных типах работ, не производстве, скажем так, да, а старт чего-либо там, или эмоционном развитии, или там инжиниринге, да, там это действительно работает, и это надо использовать. Но это не касается трудолюбия, национальности, вот, а касается конкретной типа работы, да, и конкретного подхода к работе.
Понял, спасибо огромное, это ваше мнение, да, это интересно. Лучше всего ссылаться на ВЦИОМ, считает 38-й, подтверждая опрос, наша бригада работает спустя рукава, девиз такой, и так сойдет, пишет Злой. Это не опрос, а исследование, абсолютная правда, пишет Федя. Абсолютная правда, вы говорите, не знаю, я не привык доверять опросам, именно поэтому я, наверное, с вами и разговариваю здесь сейчас. Потому что мне интересно узнать, что вы видели своими глазами. А опросы пусть они будут отдельно. Вот наши слушатели говорят, что там есть погрешности, и нельзя верить им, потому что такие факторы не учитываются или учитываются, но не так. Я не предлагаю никакие факторы оценивать. Я предлагаю оценивать эффективность работников. Ну, то есть, проще говоря, вы, например, бизнесмен, представьте себя в роли бизнесмена, и у вас есть выбор взять работника к себе, пусть вы там занимаетесь... Вы пищей как-то, да, вы, не знаю, печете блины, все. И у вас есть возможность взять к себе работника, например, с Украины пускай, да. Есть возможность взять нашего русского какого-то парня, не знаю, из Ростова, из Самары, еще откуда-то, москвича взять на работу. У вас есть возможность взять какого-нибудь парня немецкого, так скажем, германского. Вот, есть возможность взять американца. То есть вы бы кого предпочли и почему? Может быть, вот так попробуем рассмотреть этот вопрос. Если бы вы были работодателем, то что? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста.
Я работаю на крупную международную корпорацию и провел какое-то время в Англии. Вот. Я хочу сказать, что в целом рабочий день у них с 9 до 5. И так как в основном люди живут вне пределов города, то есть поезда, электрички и так далее, как правило, в 5 уже никого нет. Вот. Плюс они исторически любят совещания. У нас как? Люди собрались, проблему обсудили, высказали свои доводы, потом старший принял решение и понеслась. Вот. А у них там пока всех маломальски вовлеченных, пока всех проинформируют, подстрасывают.
Послушайте, а это может быть это спасает от самодурства начальника иногда? Такое же бывает?
Иногда да, но они, знаете, любят обсуждать самые мелкие, не особо важные детали. Но
вот, при всем при этом,
почему я вот работаю не в производстве, а, скажем так, в центральном офисе. У нас в силу нашего законодательства очень много времени тратится на то, чтобы оформлять очень простейшие вещи. На каждый чек нужна бумажка, подпись, 2 экземпляра, то, сё, 5-10. А у них очень хорошо налажен элемент электронного документа оборота, допустим, там проводка...
Сама инфраструктура, все другое.
И так далее.
Да, я понял, спасибо большое. Коммуникативные навыки другие просто, и на другом уровне это все. Дело не в том, сколько работает, сколько прибавочного продукта мы производим. Мы производим мало добавленной стоимости, считает 4-й. Они делают вид, что платят, мы делаем вид, что работаем, пишет 3-й. Работала в PricewaterhouseCoopers, америкосы здравы, кофе пить и курить, аккурат каждые полчаса, ну и поговорить с удовольствием, пишет 4-й. Я, так я понимаю. А, лентяи есть везде, пишет Янка. Только таджики работают как рабы 24 часа в сутки. Объем работ выполняют на 200%, считает Александр. Слушайте, есть вот действительно какие-то трудолюбивые нации, есть нации лентяи, может быть, это можем обсудить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я вот вас слушаю. Ну, мне вот кажется, что китайцы самая трудолюбивая нация. Ну, просто потому, что вот так вот даже и по телевизору вообще смотришь на них, они там шуршат очень.
Вам кажется, или вы точно это знаете?
Нет, я догадываюсь. А по поводу русских, ну вот можно даже, я вот хотел попросить, устройте голосование, кого в принципе устраивает его место работы сейчас. Угу. У нас в стране ведь как, учишься на инженера, работаешь там, не знаю, там, продавцом в супермаркете или еще что-нибудь в этом духе.
Да, я понял вас, спасибо огромное за идею, но давайте проведем. Действительно, если исходить из той мысли, что человек, работающий не на своем месте, недовольный своей работой, не будет ее выполнять хорошо, то сколько действительно из вас людей на своем месте, как они считают? Кстати, вы, может быть, на своем месте, но вам оно не нравится. 134-21-35, вы любите свою работу, вы идете на работу с удовольствием. Я понимаю, да, чаще вы идете на работу с удовольствием. Иногда всякое бывает. Конфликты в коллективе, еще какие-то моменты, это может раздражать. Просто настроения нет, мы все люди. Но чаще на работу вы идете с удовольствием, и свою работу вы любите в целом. Если вот ставить плюсы и минусы, вы больше поставите плюсов. 134-21-35. 134-21-36. Если оценивать свою работу по разным параметрам, то, скорее всего, у вас больше минусов. Вы бы не рекомендовали себе работать там. Но деваться некуда, вы вынуждены тянуть эту лямку. Вы не любите свою работу. По большей части. 134-21-36. Вы не любите свою работу. 134-21-36. 134-21-35, вы любите свою работу. 134-21-36, вы ее не любите. Пожалуйста, голосуйте. Когда я впахиваю как и шаг, я получаю N рублей. Когда балду гоняют, те же N рублей. Так зачем убиваться, говорит 55-й. Но это вот как раз вопрос организации труда. То есть должны же быть люди, которые замечают, что вы впахиваете, а кто-то не впахивает. А тогда, как в колхозе, знаете, одни работают, другие отдыхают, в итоге на всех одинаково поделили. Вы наш футбол гляньте, какие зарплаты и какой КПД, нападающий 0 голов в год, пишет 19-й. И у нас, как обычно, кто работает, тот дурак. Умный ведь работает, напрягаться не будет, пишет Роман. В 95-м году замерили школу. 80% учителей через силу идут на работу. И 90 учеников, пишет Лиза. Учеников я здесь понять могу. Школа – это самое ужасное время в моей жизни, вот, которое я могу только себе припомнить. 134-21-35. Вы любите свою работу и с удовольствием на нее идете. 134-21-36. Вы не любите свою работу и вам сложно на нее ходить, но приходится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут из Москвы.
Да, пожалуйста, Алексей.
Смотрите, вот мой друг только что вернулся из Германии, да, он там место жизни, ну, как постоянно место жизни получал, да. Угу. Так вот, он в шоке от того, насколько они дисциплинированы. Ему там, он на учебу ходит, там, в 8 утра, там, но большинство тех, кто не немцы, они опаздывают, а немцы, они всегда приходят вовремя, они всегда встают рано, и, в общем, какие-то супердисциплинированные тут.
А почему?
По иностранцам.
А почему?
Говорит, объяснить не могу. Он говорит, объяснить не могу. Он говорит, в шоке от этого. Хотя живут практически в такой некой деревне, да, получается. Но все равно там супер все дисциплинированы. Так что вот такая вот
история. То есть дисциплина, понял. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Роман. У меня ситуация более интересная. Я по факту безработный, то есть меня никак нельзя отнести к ВВП и поделив на какую-то массу населения. Но я получаю большие деньги, потому что я фрилансер. То есть я работаю удаленно, на дому. Ушел я так работать, потому что я понял, чем работать на одного дяденьку в офисе. Мне проще удаленно и найти таких 5 дяденек и получать 5 раз больше.
Но у вас же все-таки риски выше. У вас риски выше, у вас, может быть, в один месяц есть эти 5 дядник, а в других в другом месяце нет.
У меня с ними договора на
год. Вот
там все, я себе просчитал все свои плюсы и минусы, поэтому заключил договора.
Понял, спасибо огромное. 7373948. Человек сам. Ну, это по сути бизнесмен уже. Просто он работает в той сфере, которая мало нам, может быть, даже понятна. Он работает фрилансером, то есть в интернете находит работодателя, заключает договор и все. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, да. Я хотел поделиться опытом, я работал среди китайцев 3 года.
Так.
И могу так сказать, что до того доработался, что вообще больше не хочу работать.
Почему?
Значит, с утра я должен был докладывать начальнику, вечером я должен был докладывать под контролем каждую минуту. Это очень тяжелый труд, и, в общем, с нашим трудом это не сравнить.
Не сравнить, а надо сделать так у нас?
Да лучше, конечно, так было, потому что рано или поздно...
Ну, может, все тогда расхотят работать. Смотрите, вы не хотите работать, и все не захотят работать, так скажут, да ну к черту.
Ну, значит, и будет проигрыш, будем лузеры.
Будем лузеры, да. Понял, спасибо огромное, 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, добрый день, Владимир, Москва.
Да.
Я как-то работал с человеком, который долгое время прожил в Америке. Я ему делал стену декоративной штукатуркой. И вот он смотрел на меня как-то, смотрел и говорит, вот, говорит, в Америке ты бы в 8 утра бы залез на эту стену и спустился бы в 2 часа. Потом, говорит, час пообедал, и уже до 6 вечера ты бы опять был бы на стене и не слезал. Вот, ну, смысл в том, что, ну, там бы все инструменты и все... Ну, то есть, вот КПД, действительно, труда простых рабочих, вот это, мне кажется, очень важно.
А почему так, а у нас по-другому?
А потому что, ну, вот, залез, что-то забыл, слез там...
Нет, это понятно, что-то... но почему так? Как поменять?
Организация, да, организация.
Организация.
Простому труду.
Понял, спасибо огромное. Ну, давайте остановим голосование. Мы проводили голосование, спрашивали, нравится вам работа ваша или нет. 66% говорит, работа нравится мне, круто. 34% говорит, мне моя работа не нравится. Я вот помню, я голосование подобное проводил, и честно сказать, ну, где-то мои года два назад, ну, вот я сейчас вообще не вспомню, но оно было. И тогда у меня большинство было тех, кто не любит свою работу, по-моему, если не ошибаюсь. Сейчас у меня из слушателей 66% довольны своей работой. Я считаю, это прекрасно. Это значит, что мы такие здесь собрались, довольные тем, что мы делаем. Но вот 34% до сих пор чувствуют себя не в своей тарелке. Ну, давайте, может быть, думать 34%, чем вам заняться, чем-то другим. Получить образование, найти работу и все, и получать удовольствие от жизни. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и в движение отправимся.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. У нас телефон немного подвис, но это не страшно, потому что я уже его включил, и можно звонить. И рассказывать, где вы находитесь сейчас на дорогах Москвы, и, естественно, о тех пробках, которые есть. В принципе, нужно, чтобы вы это делали. А что, мне, что ли, это делать? Зачем? Как вас зовут, или здравствуйте?
Пусть не беспокоит. Не знаю, где вы там увидели 2 балла.
3.
Ну, даже 3 баллов не было никогда. Минимум 5. Вот внутренний МКАД перед Можайкой, Столбничочек.
Не, ну
и МКАД после Варшавочки, что, ну, этого, Боровского, то Столбничок.
Да, я понял. Спасибо огромное. Но я увидел 3 балла в Яндекс.Картах. То есть, если вы это оцениваете на свои внутренние 5 баллов, то, пожалуйста. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Да, добрый вечер, сейчас это Мишутка. Да, ну, как раз у меня 2-3 балла и Севастопольский, и профсоюзные. Везде все свободно, пролетел прям здорово.
Ну вот на внутренней стороне, спасибо огромное, на внутренней стороне МКАДа от Люблинки и до Липецкой улицы, ну плохо, а нет, не до Липецкой, простите, до Каширского шоссе. По внешней стороне МКАД, опять же, до Каширки и с Варшавки тоже плохо. Все, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Добрый день, Родион, Москва. Да, съезд с Трешки на Рязанку вообще свободный.
Съезд с Трешки на Рязанку свободный. Но там дальше по Рязанке есть какие-то затруднения, я вижу, да?
Ну, сейчас вот по ним еду более-менее, так, на желтенькое.
Нормально, да, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Меня зовут Алексей. Да, Алексей. Я еду по Волоколамке в сторону области, в принципе, до улицы Свободы, несмотря на ремонт, достаточно свободно летим.
Достаточно свободно. Ну и замечательно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сегодня действительно такая разряженная атмосфера на дороге, это приятно и радует. Ну и катайтесь на здоровье. Че? Меньше нервничать будете, больше с детьми, со своими общаться в позитивном ключе, да и со всеми окружающими. Сейчас новости, после этого продолжим. Восемнадцать часов 4 минуты, понедельник, август, день 10. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Читаю самые такие актуальные новости в интернете. В Дубае утонула девушка, которую не разрешил спасти ее отец. Знаешь почему? Он не разрешил прикасаться к ней, потому что она была обесчещена. Это хорошо, что она умерла. Лучше так, чем потерять честь. Вот такие времена, друзья. А еще этот СК начал проверку по факту избиения съемочной группы «Ревизор». А вы знаете, ты смотришь это «Ревизор» или нет? Не смотришь? Там, короче, блондинка.
она такая, и с грудью, и с попкой, и все, такие длинные у нее ноги, зубастая такая, ну, зубы, похоже, не свои, сделаны, ну, нормально сделаны. Она ходит и везде своими пальцами засовывает в дыры во всякие щели, и там пыль проверяет все время, типа, пыльно, грязно, воняет там, тараканы бегают. И ее все за это, типа, ненавидят, и с ней все время дерутся. Слушайте, у меня просто вопрос. Я так хотел для себя спросить, а вот вы любите вот таких людей или нет? Потому что я знаю, что... Вот я помню этот проект «Стоп Хам», как мои товарищи говорили, я, если встречу этого человека, я их начну бить, я их буду рвать прямо перед камерой. Видимо, повезло «Стоп Хамовцам», что не встретили они моего товарища. Вот так же и про это слушал. Эта сивая, она ходит, потому что ей мужика просто не хватает. Вот это вот, ей надо вот то все. Так бы я ее сяк, я бы ее проверил, посмотрел, где у нее пыль. Вот эти вот все разговоры. Я просто хотел спросить, вы смотрите такое всякое или не смотрите такое всякое? Не, я серьезно сейчас спрашиваю, вы что думаете, я вот так вот спросил в воздух и все, что ли? 7373948, алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, пожалуйста.
Пару раз видел передачу, ну, да. Таких, ничего хорошего не вызывает, такое мелкая пакость.
Мелкая пакость? А почему пакость?
Если... Ну, потому что должны органы заниматься, специально обученные.
Ну-ка, если органы не занимаются, слушайте.
Ну, должны.
Бывает такой возраст, когда орган уже ничего не может.
Ну, как не может? Должны.
Ну, должны, ну, знаете...
Может, вот... Виагру ему выписать?
Ну, может быть. С другой стороны, я вот понимаю, что человеку так смотрит и говорит, ну, что-то органы не работают, хотя должны. 7373948. И ты вот такой, ему говоришь, ну, что-то надо делать? Он говорит, я понимаю, что-то надо делать. Ну, что ты делал? Ну, таблетки пил. Ну, что это, к врачу ходил. Ну, что, и работает? Нет, не работает. А должны органы работать? Должны. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да.
Я смотрела эту передачу один раз. Во-первых, она вот со стороны точки зрения зрителя, если честно, это не очень интересно, зачем эту передачу вообще делают.
А я смотрю, когда мне нравится вот это все, пыль, грязь, вонь, там, мне так нравится, что всех на чистую воду выводят.
Ну, с другой стороны, она как бы выводит на чистую воду. Но вот я себя представляю собственником, да?
Да.
И тут действительно приходит ко мне какая-то баба, начинает вызывать.
Не, ну не какая-то, а такая-такая, прям, знаете, блондинка такая, секси вроде, да?
Ну, секси это уже там...
Не секси?
Не знаю, но не надо в моей собственности лазить своими пальцами.
Не надо, да. Но вы нас этой собственностью, предположим, кормите, и нам не хотелось бы.
Вот. А, нет, я сама очень чистоплотна, кстати, я сама медик заморочена совершенно на чистоте, у меня дома вообще нет места, где бы можно найти пыль, но, с одной стороны, вот я могу их понять.
Я понимаю, да, да я хочу их понимать, они защищают бизнес свой любыми доступными методами. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Николай.
Да, пожалуйста.
А мне интересно, вот один пришел журналист, другой пришел, третий пришел, и они же все мешают работать.
Кому?
А вот они приходят в кафешки.
Так.
И вот они начинают сказать, она же, сказать, приходит и выбивает из людей, из работы, сказать, совершенно точно, сказать, на целый день.
Так и что?
Притом говорит, я имею право проверять.
Ну да.
Очередной журналист приходит, следующий, в тот
да,
же день.
Да, да.
Значит, и то же самое продолжает. Когда людям работать? Вот мне кажется, что для того, чтобы люди могли мешать... Значит, им нужно разрешение все-таки, сказать, не от журналистов, а от каких-то все-таки органов.
Какие органы? Но есть конкретный закон, да? Ой, я не думал, что мы дойдем до обсуждения вот такого идиотского. Ну что, пойдем? Но есть закон о СМИ, да, который разрешает, никакого разрешения органов для этого не нужно, да? Журналист может проверить, как готовят на кухне. Ну, то есть я даже объяснять этого не хочу. По поводу мешают людям работать. Ну и что? Ну, людям все мешает. Знаете, кто мешает больше всего в ресторанах? Посетители. Понимаете, потому что можно было бы сидеть на месте и ничего не делать, а тут приходит долбанный посетитель, ему что-то надо готовить, его надо обслуживать, ему надо нести, а здесь он не досолил, а здесь пересолили, ему что-то нужно, прожарка не та у стейка. Это как, знаете, я давно понял, лучшая школа – это школа без учеников для учителей. Лучшая больница – это больница без больных, где врачи могли бы просто постоянно пить чай, рассказывать друг другу истории, смотреть телевизор и ничего больше не делать. Лучший полицейский участок, да, какой-нибудь – это тот участок, в котором нет бандитов. Тюрьма без зэков. ну и так далее. Ну а что вы хотите? 7373948. Я вам честно скажу, все люди друг другу мешают жить в той или иной степени. Знаете, я хочу, например, очень сильно хочу, ну сейчас вижу машинку какую-нибудь под окном, сесть в нее и поехать, но я не могу, потому что я, ну не могу и все. А так, мне очень сильно мешает, что там человек какой-то ей владеет. Я бы хотел сесть и поехать. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Добрый день, меня зовут Ольга, Москва.
Да.
Меня вообще удивляет такая позиция звонящих людей, я, честно говоря, удивлена, потому что, ну, во-первых, рассказывают, в принципе, вот всю подноготную общепита и сферы обслуживания.
Это же здорово.
Как к нам относятся, и как вообще, какие права у нас есть, и как можно подходить. Там же не только показывают негативную сторону. Там, насколько я понимаю, показывают и хорошие, позитивные заведения. И показывают, и там какие-то дают, она наклейки клеит, что вот сюда, пожалуйста, приходите, тут хорошо.
Ну, а доверять ли этому всему, я вот не знаю до сих пор.
Ну, это да, это вопрос такой. Ну, тут уж не знаю, тут как всему на телевидении, доверять, не знаю. Тут
не знаю, да, ну, на свое усмотрение. Понятно, не знаю, мне это все весело смотреть, Мне весело было смотреть Стопхам всегда, мне весело вот эту вот летучую смотреть. Я говорю, я вот такие развлечения люблю. Когда ты когда врываются к людям каким-то, а у них ну полным-полно косяков каких-то. И они начинают: а какое по какому праву вы зашли сюда? Как вы смеете? Да вот закон, вот бумага, мы смеем. Вы что, врываетесь ко мне? Вы еще дом валите? Да пошел ты своим домом, нам он не нужен. Ну вот ну, здесь закон есть. Уходите, так это все смешно, не знаю. Меня это веселит. Ну вот в этот раз им дали люлей. Ну что же, я сочувствую. Но работа у них такая. Работать, чтобы тебе не давали люлей, сиди в своей студии, не приглашай гостей, будь любезен со слушателями, дорогие вы мои радиослушатели, как я всех люблю, и все будет хорошо. Давайте сделаем небольшую паузу, посочувствуем ребятам и дальше пойдем.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Ну и раз уж мы уже обсуждаем какие-то телепрограммы на фоне отсутствия других интересных новостей, на мой взгляд, но они есть, я шучу просто, то в Дубае отец запретил прикасаться к тонущей дочери, чтобы ее осквернили. Беспрецедентная трагедия произошла, это пишут журналисты, произошла на одном из пляжей Дубая. 20-летняя девушка утонула из-за того, что ее отец запретил спасателям осквернять дочь прикосновениями. По словам мужчины, он скорее предпочел бы видеть свою девочку мертвой, чем обесчещенной, сообщает Emirates 247. Неназванный выходец из Азии приехал в Дубай вместе с женой и детьми на отдых. Семья устроила пикник на берегу моря, 20-летняя дочь парой пошла купаться. Вскоре девушка начала... 20 лет, господи, 20 лет. Можно ли найти хоть одну 20-летнюю в Москве девственницу? Мне кажется, это в принципе невозможно. 20-летняя дочь пары пошла купаться, вскоре девушка начала тонуть, на ее крики сбежали спасатели, однако отец тонувший преградил им путь. Крепкому азиату удалось справиться с несколькими профессиональными пловцами. Крепкие азиаты, действительно, слушайте. По словам туриста, он не мог допустить, чтобы незнакомые мужчины прикасались к его дочери. Пусть лучше она утонет, заявил он. Потратив время на борьбу с отцом девушки, спасатели смогли добраться до нее лишь когда было слишком поздно. Отец был арестован, ничего не поделать. Его обвиняют в противодействии представителям службы спасения. Будут судить в Дубае, какое наказание грозит, пока не сообщается. Вот такой сильный, но туповатый азиат, что поделать. Давайте обсудим. Но здесь можно, я думаю, говорить о вопросах чести вообще, да? Это явно перегиб в другую сторону. В другую сторону перегиб, это уже сумасшествие. А вот что по современным понятиям в России можно считать обесчещиванием? Что это такое? Есть такое сейчас понятие честь, женская честь? В чем оно заключается? Объясните, пожалуйста, может быть, нам женщины объяснят? Потому что я не знаю, куда ни глянешь, все уже как-то... Не, ну ладно, 7373948. Не свежо, что ли-то? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, я считаю, что обесчестивание — это изнасилование женщины.
А сейчас остановим, полная туфта. До свидания.
Изнасилование. Вот зря я не сказал. Изнасилование, видимо, сексуальное имеется в виду. Как вас зовут, или здравствуйте?
Приветствую, Алексей. Я хотел узнать, а чего же он сам-то не спас свою дочь?
Может, плавать не умеет, слушайте. Как он мог ее спасти, если четыре каких-то пловца, быка бежали ее спасать? Ему нужно было преградить путь им, в первую очередь.
Ну, вы знаете, не дай бог, конечно, такой ситуации. Я буду всех пловцов рвать и спасать своего ребенка в первую очередь.
Ну, так а пловцов не надо рвать, вы бы вместе с ними могли кинуться. Он здесь противостоял им, понимаете, в чем дело?
Но он не хотел, вот, чтобы они, соответственно...
А достаточно ли благочестивы современные девицы, как вам кажется? Сирены, барышни?
Ну, вы знаете, на самом деле, нам, наверное, русских их не понять.
Не понять. Нашим
менталитетом.
Я понял. Я все-таки хотел, а наших, вот, москвички, вот, они достаточно благочестивы, на ваш взгляд? Вот, я спрашиваю всех, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте,
у меня два момента. Первый момент, да. Я не понимаю, почему тогда в мусульманской стране не завести спасательниц, которые будут не осквернять ничьей чести, а прекрасно широкоплечие женщины будут бежать и вытаскивать этих девиц оттуда. Угу. А вторая информация у меня такая, ну, немножко отвлеченная. Я сейчас проехала М-11 от Москвы до Солнечногорска за 20 минут, абсолютно 0 баллов движения.
Угу. Да, я понял. А все-таки я хочу спросить по поводу благочестия современных женщин в Москве, в России. Как, на ваш взгляд?
Ну, оставляет, так сказать, желать лучшего.
А почему?
Ну... Не совсем так, как хотелось бы, может
быть. А как хотелось бы? Я не понимаю, что вы говорите.
Ну, очень много, наверное, сейчас таких случаев, когда девушки совсем молодые. Угу. Ну, то, что не было принято там, допустим, даже когда вот я была молодая, мне 40 лет, да?
Ой, ладно, вы сейчас... Остановитесь.
Не приветствовала.
Вы сейчас рассказываете нам историю, типа, в наши годы такого не было. Было? Скажите честно,
нет,
было?
Было, но просто это как-то не приветствовалось, не выставлялось на показ, и вообще никто не стремился похвалиться.
Ну, я понял, то есть было и было. А, так что москвички, это мне пишет, москвички, они благочестивы, Лешенька, не беспокойся, а новость на грани тупости. Все новости на грани тупости, и ваше сообщение, кстати, за гранью тупости, я считаю. Но, тем не менее, по поводу благочестивых москвичек. Ну, я вот не могу сказать, что прямо пышет от москвичек благочестием. Знаете, 7373948. У нас в мужской среде ходят разные истории. Разные истории. Не могу все разглашать. Но мы же делимся впечатлениями иной раз о благочестии. Алло, здравствуйте.
Алексей, это Наталья Елисеева. Хотела сказать, да, что у меня благочестие не очень, я так тебе хочу, не могу. Вот и все.
Спасибо большое, Наталья. 7373948, телефон прямого эфира. У Натальи не очень с благочестием, она меня хочет и не может. Это очень хорошо. Как вас зовут, Аля, здравствуйте. Может быть,
алло,
еще кого-то?
Да, Алексей.
Я надеюсь, день. Вы не будете, как Наталья, говорить. Да, пожалуйста.
Да, совершенно верно. Вот. Ну, на самом деле, хочется сказать, что все зависит от круга, потому что, помните, так в студенческие годы выходил знакомиться с девушками где-то в парках, еще где-то.
Да.
И подходишь, ну, там 60% какие-то, знаешь, девушки такие бесцельные, там у них нет ни цели в жизни, ни интересов каких-нибудь.
Слушайте,
там,
а зачем нам их цели просто... и интересы, скажите? Нам же, у нас есть своя цель и свой интерес, вот и все.
Ну вот как раз такие девушки, они настроены на какие-то развлечения, им там здорово там покататься на машине, куда-нибудь съездить, они там готовы ехать к друзьям на дачу каким-то там, еще куда-то вообще. А есть, и выпадается процентов там, ну, 30 девушек, которые... действительно, с которыми можно о чем-то поговорить,
да,
которые там, ну, в общем...
А бывает, совпадает еще, и поговорить можно, и так далее. У меня есть товарищи, которые вели душещипательные разговоры с проститутками, там. Говорит, слушай, я никогда не думал, что с ними можно говорить. Я говорю, ну, интересно, я вообще ни с кем не разговариваю. Спасибо огромное. Москвички благочестивы, но их же нет. Тут же пошлая колхозота из Замкади понаехала. 638 или 8 написала, не знаю. Тут как бы... Тут два варианта. Либо это женщина, на которую не обращают внимания, либо это мужчина, которому не дают. Да, вот, ну, как, что он такой злобный? Что такое злобный? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Вечер добрый, Александр.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, об этой ситуации мне очень понравился папа. Вместо того, чтобы найти и наломать рога тому, кто обесчестил дочку, он побежал топить дочку. Классный папа.
Не, вы вообще неправильно поняли ситуацию. Никто ее не обесчещивал. Обесчещивание произошло бы, если бы до нее дотронулся спасатель. Вот в чем ситуация. Она утонула сама.
А, она сама утопилась?
Да, да. Не, она не утопилась, она купалась и вдруг утопла. Вот так.
А я думал, ее кто-то обесчестил.
Нет,
пожелал, чтобы она утонула.
Нет, процесс обесчещивания в чем заключался? В том, чтобы кто-то из спасателей дотронулся до ее голого тела. Вот в чем. И он говорит, лучше пускай утонет, чем вы ее будете трогать. Вот, что, все зависит от воспитания, но есть еще благородные девицы, пишет Аннушка. 7373948, телефон прямого эфира. Не знаю, по-моему, вообще развратуха в Москве. Сплошная развратуха вообще, ужас. Да? И вообще и в России развратуха, и в Европе во всей развратуха. Все со всеми, как попало, так сяк, меняются, нет? Вот что скажешь, ты вот представитель молодежи, что так, развратуха? Или нет? Есть благочестивые дамы, ты думаешь? Может, потому что молодой так думаешь? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Александр, добрый день.
Да.
Знаете, что хочу сказать? По поводу вот этой утонувшей несчастной. Ну, это дикость, конечно, чудовищная. Это такая вот, такое мракобесие, замешанное на религиозных вещах. У нас тоже такое есть, но в отношении вот всякие сектанты не дают там лекарства употреблять и так далее. Дети помирают. Это вот сродни вот этому.
Ну,
это
да.
Что касается ситуации.
А что касается благочестия, вот легко ли в Москве найти?
Вы знаете, да. У меня два сына, 17 и 22, вот с девушками общаются. Знаете, отличные девушки, нормальные, очень мне нравятся.
Да?
Вполне себе, я считаю, да.
Может, они изображают? Знаете, они какие подлые, эти все девушки.
Они-то, может, и изображают, но я тоже, как говорится, тут...
Тертый калач. Вот,
понимаю, о чем идет речь сразу.
Понял. Ну и что, а вот завтра придется этой девушке ваш паренек и скажет, ну все, это моя невеста. Что скажете?
Ну и нормально, моя невеста, молодец.
А что, ну как, что, свадьбу будете организовывать, что ли?
Нет, ну как свадьбу.
А, ну так нет. Вот.
Все. Ну, да, как сказать, сперва, ну, зачистить банкет. Свадьбу не буду организовывать, вот как раз сам себе, как говорится.
А, вот так вот.
То есть да, вы... и пожалуйста. А если...
Санкции у вас есть, продовольственные санкции вы вводите и финансовые, всяческие.
Ну, нет, санкции какие? Благоразумие тут и все, знаете.
Ну, а как? А вот девчонка уже обесчещена, а вы говорите благоразумие, все?
Нет, стоп. Или нет? Давайте момент. Обесчещена, это вот по их вот этим местным мракобесам. А вступление там в отношения определенные, почему это обесчещено?
Ну, вот, а вот секс до свадьбы норм? Вообще нормально?
Во всем мире норм вообще абсолютно.
Ну не во всем, но в некоторых... Слушайте, а я вот не спрашивал вас, вот сейчас понял, вот для чего мы говорили здесь. Секс до свадьбы это нормально? 134-21-35. Секс до свадьбы это нормально или нет? 134-21-35. Да! Секс до свадьбы это нормально? 134-21-35. 134-21-36, секс до свадьбы, это ненормально, это нехорошо, это очень плохо. 134-21-36, и мне нужен саундтрек, мне кажется. 134-21-36, секс до свадьбы, это нормально, детка. Ты ничего... 134-21-35, посмотрим, как вы защитите семейные скрепы и духовность. А то на нас нападают только в последнее время надзорные органы. 134-21-36... Секс до свадьбы – это плохо, это ненормально, это отклонение. Ну, то есть, естественно, мы сейчас говорим о ваших дочерях, о ваших там племянницах, да? Пацаны-то ладно, что, пацаны-то пофиг, да? Потому что они ничего не теряют. Девчонки вот. 134-21-35, секс до свадьбы – это нормально. 134-21-36, секс до свадьбы – это ненормально. 134-21-35 – нормально. 134-21-36 – ненормально. Хорошо, когда секс прямо на свадьбе, говорит Стас. Нормалек. Разведка боем, считает Славик. А Гудошников у нас чертов девственник или женат? Пикейный жилец спрашивает. Да, я не целованный, вы о чем? Я не целованный. Я храню себя для России. Что за бред? Что за музыка на заднем фоне? 57-й. Ну, это из фильма «Дебби едет в Даллас», один из таких. Ну, ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Лимузин вас беспокоит.
Да.
Вы знаете, я за секс, за свадьбу вообще просто потому что, ну, почему бы нет?
Не, ну вы как мужчина, понятно. Ну, почему бы и нет?
Ну,
знаю, у меня сын, поэтому мне трудно говорить на эту тему. Если бы у меня была дочь, я бы, наверное, ну, наверное, да, если все по согласию, все это в нормальных, так сказать, условиях происходит. Ну, я имею в виду.
А вдруг
дома.
Забеременеет?
Что?
А вдруг забеременеет?
Ну, слава богу, а почему нет? Если забеременеет хорошего человека.
А хороший человек развернется и уйдет, скажет, ой, боже.
Ну, бывает, моя, бывает. И на старуху проруха, что делать? Ну, жизнь не кончается на этом.
Рожать будете?
Ну, да, наверное.
Будете, все, я понял. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Ну, я, в принципе, ничего не имею против секса до свадьбы, потому что все-таки, как бы, секс, он тоже играет большую роль потом дальше в жизни. Если, к примеру, вдруг там, ну, тут какое-то несовпадение, там, сами понимаете, о чем я говорю, вот, ну, что потом...
Я вам так скажу, я слышал такую вещь, спасибо огромное, исследование, не помню, какие-то психологи проводили. Так вот, женщина, чем у нее больше было сексуальных партнеров до свадьбы, тем она несчастнее в браке. Вот примерно такая статистика. Якобы, чем меньше было, тем она счастливее. Почему? Потому что не с чем сравнивать. Не с чем сравнивать. Все, мой самый лучший. Мой самый лучший. Все у него правильно, все на месте, все он делает вовремя, и не слишком долго, и не слишком быстро. Он делает так, как я привыкла. Ну, понимаете, да? Ну, такая фишка. Как у парней это все, ну, то есть, я это такого исследования не видел, а это попадалось на глаза. 62% похоти пленные, развратники. Как вы смеете? Вы говорите, что секс для, до свадьбы – это норма, это хорошо. 38% выступают против. Я поддерживаю 38%. А эти похотливые гады, пускай сами там занимаются вот этим неподобающими вещами. Только после свадьбы. А жениться надо, когда уже встанешь на ноги. Я вот так считаю. То есть годам к 45. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, добрый день, Александр.
Да, Александр.
Знаете, я не верю, что девушки без сексуального опыта, да, свадебного, хорошие, верные жены. Мне кажется, наоборот, у них вечный комплекс, что их как-то обворовали, что-то одно дали. Полис всю жизнь там от подруг слышит, что, ну, так сказать, бывает разнообразие.
А вот откуда берутся эти подруги-шлюхи, скажите мне, пожалуйста, зачем такие подруги?
Ну, я вот, нет, вообще брак – это большое везение, то есть там был секс, нет, вообще, вот у нас статистика разводов катастрофическая, наверное, к 100 стремится, то есть там и до свадебной связи, и после свадебной, а... Может быть, это напрямую не влияет даже. Мне вообще кажется, что удачный брак – это, ну, большая редкость.
Большая
огромная
редкость, да, спасибо огромное. Говорят, браки совершаются на небесах. Так и подходите, и садишься, говоришь, крошка. Говорят, браки совершаются на небесах. А где твои крылья? Какие крылья? Ну, у ангела же должны быть крылья. Девушка, а вашей маме зять не нужен? Ну и там го и так далее, да? Погнали. 7373948. Засыпает, проснись, еще немного, Вася Васин. Нет, я не засыпаю, я томлюсь вместе с вами, друзья. Вы что, я всегда на самом деле готов орать, вы не думайте. 7373948, просто такая тема, что-то орать. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер, Василий, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот, у меня дочка, и вот слышал такое интересное выражение. Все мужчины за секс, за свадьбу до тех пор, пока у них не рождается дочь.
Угу. Пока не рождается дочь. Спасибо большое. А, не, ну, вы же лашпеки черношопый твою подругу трет. Ой, интересно, как... А к своей богине только жрать идет, да детей увидеть, пишет брат. Не брат ты мне, видимо. Да, как говаривал Бодров. 7373948, телефон прямого эфира. Надо все-таки сначала научиться писать русского языка, а потом уже писать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
А, вот со самым вашим первым определением хочу не согласиться. Когда вы сказали, что, ну, от чего там по парням-то они ничего не теряют.
Ну а что они теряют? Самое ценное?
Потому что в Библии, как сказано, мужчина дает любовь, а женщина принимает. И даже тело женщины сделано так, что оно принимает.
Вот так.
Потому что в первую очередь женщина выигрывает, на самом деле, когда она принимает любовь.
Ах,
да?
Она понятно, гадкая. То есть она даже здесь нас лишает аминокислот ценных, белка. Я понимаю вас, спасибо огромное. Но нет, ну тут мы не успеем сказать о пробках. Мы лучше дослушаем еще одну чуть-чуть композицию. А можно я просто о пробках без перерыва? Перебивки скажу. Пяу! 4 балла в Москве. И продолжит эфир Ольга Данилевич. Самая благочестивая из самых благочестивых. Выучи русский еврей-юга, чтоб меня понимать. Значит, смотрите. Выучи русский, запятая, еврей-юга, запятая, чтоб. Не чтоб, а чтоб. Меня понимать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Слушайте, а когда я смогу, в принципе, начинать говорить о Холокосте и так далее? Когда меня вообще уже причислят официально к евреям? Когда меня еврейская община причислит к евреям и скажет, да, Алексей, он все-таки еврей, мне кажется. И все. И я тогда спокойно могу обижаться на вот это вот все. И там типа, ах вы твари, сволочи, ксенофобы, гады, юдофобы, ненавижу вас. И вы все будете гореть в аду. Ну, когда мне это уже можно делать? Или уже можно делать? Ладно, давайте вот оценим слова, потому что это правда интересно. Вот свежая новость абсолютно. Президент России Владимир Путин положительно оценил усилия Центробанка по укреплению рубля. Это произошло на некой встрече президента России с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Вот и все, они встретились. И вот что сказал президент. Центральный банк многое делает для укрепления национальной валюты, во всяком случае для того, чтобы она чувствовала себя стабильно, чтобы также стабильно чувствовала себя наша финансовая система в целом. Вижу, как настойчиво вы идете по этому пути, сказал Владимир Путин руководителю Центробанка. Ну, надо сказать, что, смотрите, просто сегодня на бирже московской на 17.00 значит, американская валюта, как пишут журналисты, торговалась на уровне 64 рубля 5 копеек, евро 70 рублей 23 копейки, то есть больше 70 уже. По сравнениям с закрытием предыдущего торгового дня, 7 августа, то есть это была пятница, доллар вырос на 1 копейку, а евро на 7 копеек. Вот и все. И вы, наверное, все прекрасно помните, что когда-то Центробанк отпустил в свободное плавание рубль, и это должно было принести какую-то пользу, не знаю, пользы есть или нет. Ну, то Владимир Путин оценивает работу Центробанка положительно. Хочу провести голосование и ваши ощущения вот здесь вот наложить на эти слова президента. 134-21-35, вы считаете, что Центробанк действительно работает положительно. Вы положительно оцениваете усилия Центробанка по укреплению рубля. 134-21-35. Вы, как и президент, положительно оцениваете усилия Центробанка по укреплению рубля. 134-21-36. Вы отрицательно оцениваете усилия Центробанка по укреплению рубля. Чего-то не особо они его укрепляют, а то, может быть, и не дают специально вырасти. 134-21-36 вы негативно оцениваете, не позитивно, усилия Центробанка по укреплению рубля. 134-21-36. 134-21-35 вы позитивно оцениваете усилия Центробанка по укреплению рубля. 134-21-35. 134-21-36 вы не положительно, не позитивно, вы негативно оцениваете усилия Центробанка по укреплению рубля. 134-21-36. Вот и все, голосуйте. 7373-948, телефон прямого эфира. Пока голосуем, я могу и звонки принимать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, меня зовут Виктор, Москва.
Пожалуйста, Виктор, да.
С моей точки зрения, ну, недостаточно Центробанк делает, конечно, да, вот, но, наверное, сейчас, в общем-то, нет у нас кадров таких хороших, которые могли бы четкие и верные решения в нынешней ситуации принять и взять на себя, ну, реальную ответственность. Мне кажется, что ситуация именно зависит от кадров, вот.
Нет, слушайте, я все понимаю. У меня вопрос, можно я прямо и в лоб задам? А Центробанк что-то делает, чтобы усилить рубль? Мне казалось, что все действия Центробанка направлены на то, чтобы рубль ослаблять, чтобы латать дыры в бюджете, вот и все.
Но смысл в том, что усиление рубля с моей точки зрения, не, это не только как вот по отношению к стоимости, да, к доллару, вот, а в общем на перспективу, то есть, да, допустим, те же самые какие-то продукты, еще что-то мы сейчас можем ими торговать, потому что...
Слушайте, я все понимаю, я понимаю хитрые схемы, мы можем торговать, можем не торговать, но вот я иду в магазин, и могу сегодня купить меньше, чем я вчера покупал. Завтра еще меньше, чем я сегодня куплю. По сути говоря, в моем кармане убывает. Мне по барабану, как там кто латает бюджет и дыры в нем. Мне все равно какие-то перспективы дает. Я сегодня и здесь хочу кормить себя,
сегодня
своих родных.
И здесь я с вами полностью согласен, но к сожалению, не получится.
Не получится.
Взять сразу, как мне кажется. К сожалению, нет. Мне тоже бы хотелось, чтобы тоже меньше становится.
Ну, меньше становится. Я понял. Я понял. Спасибо огромное. 7373-948. Тогда я не понимаю, а что имеется в виду? Что значит укрепление рубля, да? Усилия по укреплению рубля Центробанка. А Центробанк, по-моему, не особо эти усилия какие-то и производит. И в определенный момент чихать он хотел. И говорит, мы вообще нормально еще и бюджетные дыры залатаем благодаря этому. Это наши уже и в правительстве ребята говорят. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Я абсолютно согласен с вами, Алексей. Мне кажется, здесь просто применена неправильная формулировка. Может быть, усилия Центробанку по обеспечению бюджета, да, ослаблению рубля, но никак не по укреплению рубля. Потому что я тоже, как и вы, хочу, например, как раньше на 35 тысяч рублей купить там $1000 и съездить.
Ну, кстати, да, это может быть передернули журналисты. Вот. Сейчас давайте внимательно прочитаем цитату Путина. Вы не отключайтесь, я хочу вместе с вами, потому что давайте. Вы предположили. Центральный банк многое делает для укрепления национальной валюты, во всяком случае, для того, чтобы она чувствовала себя стабильно, чтобы также стабильно чувствовала себя наша финансовая система в целом. Вижу, как настойчиво вы идете по этому пути. То есть вы считаете эти слова именно так, как вот считали с первого раза?
У меня представление не изменилось. Кроме того, говоря о стабильности рубля, да, это как какое-то насмехательство над нами, потому что буквально за неделю рубль у нас, за прошедшую неделю рубль у нас уже опустился на от 15 до 20%.
У вас доверие к национальной валюте вообще есть или нет?
У меня пока еще есть доверие, я немного патриот.
А на чем это основывается?
Нашему финансовому блоку правительства оно почему-то падает и падает. Доверие. Спасают доверие. Экономику, а я хочу, чтобы у меня семья хорошо была, а не экономика.
Ну понятно, вот эти вот какие-то непонятные вещи, типа экономика где-то, какие-то дыры кто-то залатает, их ощутить нельзя. Вот ощутить, как ты в магазине покупаешь все меньше и меньше, вот легко и просто можно. Значит, 3% радиослушателей позитивно и положительно оценивают усилия Центробанка по укреплению рубля. 97% негативно оценивают усилия Центробанка по укреплению рубля. Сокрушительные какие-то цифры абсолютно. Я хочу провести еще одно голосование, если вы позволите в таком случае. Звучать оно будет проще. И это позволит большим людям голосовать, да? Ну, то есть большему числу людей. Смотрите, вы считаете, Центробанк вообще, в принципе, укрепляет или не укрепляет рубль? Вот смотрите, 134-21-35, Центробанк, на ваш взгляд, укрепляет рубль. Укрепляет, то есть они все делают для того, чтобы его укрепить. Ну, может быть, и падают, но тем не менее, Центробанк все делает для того, чтобы укрепить рубль. Вы так считаете? 134-21-35. 134-21-36, Центробанк ронял рубль сам, специально, держал его, не давал ему расти. Там, и Силуанов об этом говорил, если я не ошибаюсь, там в Минфине об этом говорили, да, вот и Центробанк высказывался на тему. Центробанк роняет рубль, чтобы латать дыры в бюджет, спасает экономику. 134-21-36, то есть он особо о рубле, как и таковом, о его курсе по отношению к доллару не заботится. 134-21-36. И 134-21-37, Центробанк вообще ничего не делает на самом деле. Центробанк плывет по течению, на ваш взгляд. Центробанк все отпустил, и он и не укрепляет, и не ослабляет. Центробанк, он как вот балласт, знаете, висит себе, висит что-то, вот они реактивно там решают, куда-то где-то какие-то интервенции дополнительные вроде бы есть у них, но в целом Центробанк вообще ничего не решает, на ваш взгляд. 134-21-37 тогда, то есть вообще не решает и все. Ничего Центробанк изменить не может. 134-21-35, Центробанк работает на укрепление рубля, то есть вам кажется, что в Центробанке сидят люди, вот Эльвира Набиуллина, и они хотят, чтобы рубль был сильнее. 134-21-35. Я сейчас спрашиваю не про экономику, а именно про рубль. Чтобы рубль по отношению к другим валютам был сильным, стабильным, мощным. И мы в него верили. 134-21-35. 134-21-36, вы считаете, что там сидят люди, которым не выгоден сильный рубль, абсолютно в Центробанке, люди, которым не выгоден сильный рубль. В правительстве вот этот вот либеральный блок экономический у нас, им не выгоден сильный рубль. Они не хотят его. 134-21-36. И 134-21-37, да вы знаете, они вообще неизвестно, что хотят, они особо ничего вообще не делают. 134-21-37, то есть они вообще как бы бездействуют, на ваш взгляд. Бездействует и все, устранились. Вам так кажется, вы так чувствуете, вы так видите. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Это Алексей, да?
Да, а вас как зовут?
А вы все еще про рубль говорите?
Да,
или
да,
уже
да, да, да.
Вы знаете, если вы позволите, меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Я работаю в одной из очень крупных компаний строительной химической отрасли.
Да.
Работаю очень приближенно к экономике. Вот, ну, ну, скажем так.
Так,
вот.
Так.
И что касается вот этих вот действий по улучшению ситуации и так далее, если заходить немножко издалека, то в стране, в которой не действуют никакие законы экономики, кроме самых первичных, да, грубо говоря, там обывательских, и там первичного вот этого ряда масла, там как вот, очень сложно как-то оценивать и тем более предпринимать какие-то методы, которые позволят вас там удержать валюту или скорректировать ее курс и так далее. Повторюсь, это вот такое чисто мое мнение. Может быть, какие-то там более высокопоставленные экономисты со мной не согласятся. Вот, ну, я
вам так
оцениваю ситуацию. Соответственно, если вы проводите какие-то мероприятия, видите от них какой-то эффект, но сказать положительным или отрицательным вы сами же не можете, то я, честно говоря, очень слабо себе представляю, для чего это вообще делается.
Да, понял, спасибо огромное. В принципе, президент прав, если считать национальной валютой доллар, так пошутил Иван. Что еще? Когда мы избавимся от этой банковской кабалы, мусульмане живут без процентов, в Европе 2%, у нас спекулянты сели на голову народу, ростовщики, это дьяволы, пишет Еле. Эмоций много, вот информации мало, Еле, постарайтесь в следующий раз побольше информации, я имею в виду каких-то, может быть, фактов нам интересных найти. 7373-948, а так пока ваш вопрос, он, знаете, как звучит, доколе? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да.
Это Йозан.
Да,
я
пожалуйста.
Я занимаюсь спекуляциями на американском фондовом рынке.
Да, понял.
А, тут, смотрите, недавно, ну, интересно стало, зашел посмотреть на график рублю, и видно четко, что до декабря, ну, чуть пораньше, Центробанк как-то регулировал, потому что рост был ступенчатый. То есть видно были четко вливания Центробанка или, наоборот, продажи, покупки его. И после того, как в декабре прозвучала новость, соответственно, стоимость рубля резко пошла вниз. И после этого видно, как на графике, то есть вот рубль стал ходить как спекулятивная такая бумага. То есть такое ощущение, как будто раньше рубля ни у кого не было, кроме Центробанка, а сейчас он есть у всех, и доллар как бы есть у всех. То есть я думаю, сейчас эта волатильность рубля будет отходить от зависимости от нефти. То есть сейчас он вполне может, да, свободно плавать.
Не знаю, пока вот видите, как нефть только начинает падать, рубль сразу дешевеет. Но самое смешное, что когда нефть дорожала, он тоже...
Это его двигают спекулянты на новостях по нефти.
Да.
Но как только они поймут, что произойдет рано или поздно такое событие, и они поймут, что зависимость уже не такая от нефти, и уже рубль будет ходить как... Ну, кому он нужен, тот его и будет покупать.
Ну, посмотрим. Посмотрим, потому что пока это действительно удивительный момент был. Нефть дешевела, рубль дешевел. Нефть дорожала, рубль дорожал. То есть вообще ничего не происходило, и просто все время дешевел рубль. Какой-то удивительный момент был. Это мы еще удивлялись, что нефть дешевеет, бензин дорожает. Нефть дорожает, бензин дорожает вместе с ней. Бензин все время дорожает. Мне вот человек кто-то написал, если говорить, нет, это не то. К сожалению, я вот... потерял это сообщение, но там было интересно по поводу того, что, что вообще происходит сейчас. К сожалению, потерял. Сейчас найду и скажу. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Роман зовут. Мое мнение такое. Если они сейчас доллар начнут сдерживать, то нанесут огромный урон вообще по бюджету.
А, вот. И мне, собственно, спасибо огромное. Вот я и сообщение нашел, они однотональные. Вот Александр из Подмосковья написал, думаю, Центробанк может сделать доллар 30 рублей на раз, вывалить доллары на рынок, но что будет с бюджетом? Вот вы понимаете, поймите меня правильно, получается, что Центробанк ничего сделать не может. Хорошо, мы такие, Центробанк ничего не сделать не может. Федеральная антимонопольная служба ничего не может сделать с ритейлерами. Ритейлеры повышают свои цены. То есть никто ни с кем ничего не может сделать. Каждый день я все меньше покупаю, хуже ем, ну и так далее. Ну вы понимаете. И при этом мы все разводим руками, говорим, ну что делать? Мы говорим, ну может быть пересчитать нам зарплаты и там накинуть там 20 тысяч рублей всем, там 30 тысяч. Ну в два раза просто пересчитать на рубли и поехали. Она говорит, не, это тоже невозможно. А мы такие, ну а что делать? Ну, потерпеть. Ну, хорошо, давайте потерпим. А что дальше? Ладно, итоги голосования. 5% радиослушателей говорят, что, на их взгляд, Центробанк работает на укрепление рубля. 5%. 76% говорят, они работают в Центробанке на ослабление рубля. И у них такое ощущение. 76% считают, что в Центробанке засели люди, которые работают на ослабление рубля. На ослабление курса и так далее. 19% говорят, да они вообще там не работают. Они просто сидят, в носу ковыряются. То есть, по сути дела, положительную оценку Центробанку, как таковому, да, и работе Центробанка, дают 5% слушателей. Вот, 5% это ничтожно малая величина. До этого мы голосование проводили, так там вообще 3 было. То есть, не было третьей позиции, было 3 всего-то процента. Надо над этим задуматься. Я понимаю, что президенту, наверное, делать такое заявление, типа, Центробанк у нас не в зуб ногой вообще, отстой. Центробанк у нас отстой. Все, говорит, делают для того, чтобы развалить экономику. Нельзя, потому что рубль еще сильнее упадет. Психологические же тоже моменты есть на рынке, они очень важны, чтобы была уверенность. Ну вот, после того, как мы это попытались все вместе оценить, не знаю уж, какие мы экономисты, большие-небольшие, но свои-то деньги мы, наверное, считать умеем, получилось, что только 5% считают, что Центробанк работает на укрепление рубля, а все остальные говорят, либо не работает, либо, наоборот, в ущерб. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вы помните эти гнусные песни? Я их ненавижу. По-настоящему, как можно ненавидеть что-либо. Продюсер «Ласкового мая» обвинил Госдеп США в срыве концерта в Севастополе. Знаете, я думаю, что никогда мы так не были здесь близки с Госдепом США. Хотя я негативно отношусь к внешней политике США. Мне считаю, ну, мне она кажется слишком агрессивной. Но вот здесь я Госдеп поддержу. Если это была диверсия Госдепа против «Ласкового мая», то... Потому что... Ужас. Знаете, вдруг кто-то решил разыграть политическую карту перед выборами. Нас выгнать оттуда. Концерт «Реквием» тоже отменить. А сделать политическое мероприятие. Это силы, которые разрушают и расшатывают. Я вообще считаю, что это заказчик Госдеп. Снять концерты «Ласкового мая» — это прямое указание Госдепа. Спасибо большое всем чиновникам Госдепа.
А недолгий вечер.
Позор Оренбурга. А Юра Шатунов. Вечер,
станет ночью темною.
Скажите честно, вот когда вы слушаете «Ласковый май», я вот небольшое голосование. Вас тянет блевать. 134-21-35. Когда вы слушаете «Ласковый май», вас тянет блевать. И если Госдеп США делает все для того, чтобы сорвать концерты «Ласкового мая», вы готовы поддержать даже Госдеп. Даже Госдеп вы готовы поддержать, если вдруг концерты «Ласкового мая» они диверсионно срывают. Я даже представляю, как глава Госдепа говорит, не допустить концерта «Ласкового мая». 134-27-35, вас тянет блевать при вот этом. 134-27-36, не, нормально. Ой, спасибо. Вы такие... Ой, спасибо, Лёш, мы понимаем твой сарказм, вы говорите, но музыка-то вообще огонёчек. Ой, вы прям кайфуете. 134-27-36, кайф. 134-21-33... Слушай, я все перепутал, что ли? 134-27-35, гадость, гнусь. 134-27-36, кайф вообще. А, вот так вот.
Сейчас и опять напрасно. И опять напрасно прищемили дверью что-то солисту.
Ладно, сейчас... А есть еще же у него песня? Как она там называется-то? А, белые розы. Это навсегда во мне, понимаете? Мне кажется, я буду лежать на смертном одре, и мне скажут: старик, что ты помнишь? А я уже забуду имена детей, внуков. Я буду их называть по-разному. Говорит: мальчик, я тебя не знаю. Но в конце я напою: и снова съедаю. Ну, вы знаете, да, что случается с человеком, когда он умирает, все расслабляется. Ай, это не то. Вот. Опа, 134-27-35. Шатунов, отстой. Ласковый май, поганая дрянь. 134-27-36. Вот это музыка. Побольше бы сейчас такой. 134-27-36. Господи, я хочу вам сказать, что сейчас выигрывает вторая позиция. Просто 49-51 сейчас идет. И если... Я не знаю, что делать, если победит Шатунов. Байкал, ты представляешь? Им нравится Шатунов. Они орут надо мной. Они издеваются, что ли? Ты думаешь, они издеваются? Все, Ольга Байкалова в шоке. Абсолютно. 54-46 уже побеждает «Ласковый май». Какая катастрофа. Ну и слушайте тогда.
Теплом. Но белые розы.
Принеси пивка мне, братан!
Дай,
сфоткай меня, сфоткай. Дай, вот так вот. Сфоткай меня, говорю, ты че? Да? Ты че не сфоткаешь? Сфоткай меня. Давай, сфоткай меня. Шипы. Все, сфоткай.
Что с ними?
Дай, Байкал меня сфоткал.
Все.
Ладно. Это ужасно, друзья, но я вынужден признать, что вы либо великие шутники, либо у вас нет музыкального вкуса. 41% радиослушателей говорят, что Шатунов — это дрянь и погонь. 59% говорят, это прекрасная музыка, которая ласкает слух. Как ты мог, они говорят, поднять руку? И вообще, как твой язык-то только поворачивается, бесовский? Вообще что-то говорит про «Ласковый май». 59%. Сегодня я разочарован, как никогда, я вам честно скажу. Говорить ли с вами о движении или нет? Вот мне сейчас нужно принять это решение. Разговаривать ли с вами дальше или просто уйти молча, включив вам «Ласковый май». Ладно, в движении давайте, поехали.
В движении.
С другой стороны, если вы очень любите «Ласковый май» и у нас рубрика «В движении», то...
Ведь у него в мечтах.
Пускай.
Не ты.
7373948, телефон прямого эфира. Если вы все любите Шатунова, как едете? Как дела?
Да, вот что-то съезд в Можайку очень-очень-очень плохое, и начинается стояние со съезда на платную трассу.
Да, понял.
На Можайку три аварии.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Давид, Москва. Еду в Пушкино, через Щелковское шоссе. Ярославка стоит, как всегда. Шатунов дрянь не ставьте.
Как дрянь? У нас 59% сказали, что это прекрасная музыка абсолютно.
У них нет вкуса, значит.
Ну нет, майский вечер. Многого мы еще и не знаем. Опа! 7373948, телефон прямого эфира. Оля, тебе нравится Шатунов? Очень. Вот Оле тоже нравится Шатунов. Я имею в виду... Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Проспект Вернадского стоит у метро университета. Что в центре, что из центра копают. Вообще ужас.
Понял, спасибо огромное. 7373948. Если что, Шатунов нравится Ольге Данилевич. То есть вы не путаете. Мне не нравится. Тошнит? А знаешь, что наши слушатели, 59% обожают Шатунова? Как работать с этими людьми? Только мне кажется, с огнестрелом выходить в такую толпу. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ткацкая улица, где окружная железная дорога, плохо едем.
Плохо едем.
Да, по поводу Шатунова, ну, наверное, прикалываются люди. Ну, как
я надеюсь. Но вы знаете, я такой серьезный человек, что я не привык здесь шутки шутить. Я привык серьезно с вами разговаривать. Да. Не смейся, я тебе сказал, я не шучу. Все. 5 баллов, кстати, 5 баллов, это вам всем за эфир и на дорогах, вот, и дальше будет программа «Баррикады» с Ольгой Байкаловой, сейчас Ольга Данилевич прочтет новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.